è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Это письмо о том, чего многие из нас оказались лишены. С началом полномасштабного вторжения России в Украину миллионы людей были вынуждены покинуть свой дом. Кто-то из-за угрозы обстрелов, кто-то из-за репрессий, кто-то по собственным убеждениям. Те, кто остался в России, на себе ощутили последствия нового экономического кризиса, пытаясь найти привычные товары и удивляясь растущим ценам. Тем временем по телевизору рассказывают, что именно стабильность – главная заслуга действующей власти в России. Владимира Путина выставляют человеком, который спас страну от последствий лихих 90-х и способен предотвращать новые потрясения. Он сам регулярно провозглашает стабильность приоритетом, будто россияне не видят, как дорожают доллар, яйца и бензин. Этот эпизод о том, что отличает стабильную страну от нестабильной, и зачем российские власти убеждают россиян, что без Путина в стране наступит коллапс и раздрай. Начнем с того, что никто толком не понимает, что такое стабильность. Интуитивно все вроде бы просто. Есть уверенность в завтрашнем дне и есть стабильность. Но строго определить это понятие никому так и не удалось. Что значит уверенность в завтрашнем дне? Если есть уверенность, что завтра все подорожает, это стабильность? И что значит есть уверенность? У кого есть? У главы государства? У бюрократии? У половины населения? У трех четвертей? Классики американской политической науки Кеннет Уолтс, Дэвид Истон и Сэмюэл Хантингтон сходились в том, что стабильность – это главным образом способность политической системы сохраняться, приспосабливаясь к изменениям в окружающем мире. В этом смысле стабильность очень похожа на легитимность. Все понимают, что с ней гораздо лучше, чем без нее. Но что она такое, чем больше рассуждаешь, тем меньше понимаешь. Скажем, Всемирный банк подразумевает под стабильностью отсутствие политического насилия и при оценке опирается на десятки количественных показателей, собранных разными международными организациями, включая Институт Гэллопа, Freedom House и аналитический центр издания The Economist. А Фонд «За мир» измеряет хрупкость государства, грубо говоря, их способность переживать кризисы по 12 критериям. Что характерно, самыми нестабильными и самыми хрупкими оказываются примерно одни и те же государства, которые занимают худшие места и в других страновых индексах – по демократии, по коррупции, по человеческому капиталу, да хоть по счастью. Все эти индексы говорят в сущности одно и то же – жить и вкладывать деньги лучше в Финляндии, Швейцарии и Новой Зеландии, а не в Йемене, Афганистане или Сомали. Не то чтобы для такого вывода требуются какие-то сложные математические выкладки. И в методологии всех этих исследований, и в восприятии их результатов широкой публикой стабильность в сущности означает то же самое, что демократичность, прозрачность, высокий уровень развития, счастье, благополучие, какую-то, так сказать, общую хорошесть. Невозможно объяснить, что такое стабильность вообще, но можно привести много конкретных примеров стабильности. Скажем, вот такой. В США чуть ли не каждый электоральный цикл начинается с заявлений, что кандидат X – величайшая угроза нашей демократии. Электорату предлагается мобилизоваться, чтобы избежать хаоса и смуты. Это то, что американский социолог Сеймур Мартин Липсетт называл «манифестацией конфликтов». Люди не таят свои страхи и надежды, они регулярно выплескивают их в общественных дискуссиях, выбирают позиции и в политической борьбе, по установленным правилам, решают, какие из страхов и надежд в ближайшие 4 года будут в приоритете, а потом по новой. Это и есть стабильность, устойчивость системы при сменяемости конкретных лиц и идеологий. А в России есть стабильность? Ответ, основанный на индексе Всемирного банка, вряд ли кого-то удовлетворит, да и будет иметь довольно мало смысла сам по себе. Ну, минус 0,9 на 2022 год. А в Финляндии – 0,9, а в Украине – минус 2, а в США – 0. И что? Или тот же индекс хрупкости государств. Наиболее хрупка Россия была в самом начале, в 2006 году. потом укреплялась. В 2009 году, после замены Путина на Дмитрия Медведева, стала чуть хрупче, потом продолжила укрепляться. В 2015, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, хрупкость опять повысилась, но следом опять укрепление. Наименее хрупкой за всю историю наблюдений Россия была в 2020, а в 2023 резко сделалась почти столь же хрупкой, как после Крыма. Все эти цифры сами по себе вообще не имеют никакого смысла. Его имеет только их интерпретация или дискуссия вокруг них. Вот уже третий десяток лет путинскую стабильность противопоставляют лихим 90-м. В 2018 году исследователи из Высшей школы экономики пришли к выводу, что слабая власть, задержки зарплаты пенсий, развал науки, беспредел, недостаток патриотизма, сдача Западу и тому подобное – это мифы о 90-х, выстроенные лично Путиным и его пропагандой. Мифы не в том смысле, что ничего из этого не было, а в том, что именно такой образ недавнего прошлого стал общепринятым, и этот образ до ныне, почти четверть века спустя, считается обоснованием и оправданием путинской политики. Он не то чтобы в корне неверный, но просто крайне неполный. Социолог Ольга Крыштановская еще в начале нулевых писала, что самая первая и главная стабильность, которая появилась при Путине, это стабильность элиты и бюрократии. Конец 80-х и 90-е были временем стремительных взлетов и падений. И это было особенно болезненно для людей, которые начинали делать политическую или административную карьеру при советской власти. Тогда все было более или менее предсказуемо. Техническое образование, комсомол, освобожденный секретарь, второе образование в высшей партийной школе или в заочном финансово-экономическом институте, работа в Москве, вступление в партию, руководящая работа на земле в каком-нибудь обкоме или на провинциальном заводе, руководящая работа в Москве, а там, глядишь, кандидат в члены ЦК, член ЦК, кандидат в члены Политбюро и член Политбюро. В 90-е эта стройная система сломалась, номенклатура лишилась той самой уверенности в завтрашнем дне. А Путин ее не то чтобы восстановил, но возвел нечто приблизительно похожее, с выслугой лет, гарантиями и всем прочим. Вот за эту стабильность элита и стоит горой, когда поддерживает Путина. Даже уход Путина после двух президентских сроков в 2008 году называли фактором стабильности. Ни много ни мало впервые в истории России руководитель государства покинул свой пост не вперед ногами и даже не в результате досрочной отставки, а по рутинной конституционной процедуре смены власти. Вот тут-то и выяснилось, что ничего он не покинул и никакой смены власти не произошло. То ли под стабильностью подразумевалось сохранение не политической системы, а личной власти Путина, то ли система оказалась не способна сохраниться без него. Скорее всего, первое. И в 2005 году, и даже в 2011 Путин и его окружение связывали стабильность с условно общепринятыми неизменностью законов и устойчивым экономическим ростом. Но к середине десятых стабильность окончательно стала означать отсутствие перемен. Фактически, нечто прямо противоположное тому, о чем писали вышеупомянутые Уолтс, Истон и Хантингтон. У тех, напомним, стабильность означала способность адаптироваться к переменам в окружающем мире. В 2020-м Путин и сам заявил, что стабильность важнее сменяемости власти. Нет никакого ответа на вопрос, что это за стабильность такая, что Путин, такой сильный лидер, достигает ее 20 лет и все никак не достигнет. Точнее, есть, но очень ситуативный. Стабильность – это не так, как в 90-е. Вот тут-то и пригождается тот самый миф. 90-е были лихие, тогда были реформы, а теперь стабильность. И при соцопросах 65% респондентов говорят, что стабильность важнее реформ. Дихотомия стабильность-реформы, разумеется, ложная. Реформа – это, строго говоря, рутинный государственный инструмент, обеспечивающий ту самую адаптивность и стабильность. Но у россиян реформы ассоциируются с Гайдаром и 90-ми, а стабильность – с Путиным. Ни то, ни другое не технические термины, их обиходные значения очень далеки от словарных. Это, попросту говоря, ярлыки, обозначающие мифы о, соответственно, лихих 90-х и тучных нулевых. Стабильность важнее реформ – это, собственно говоря, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Если нет стабильности, страна развалится? Мы не знаем, и никто не знает. В том-то и проблема. Стабильность во всяких международных индексах и работах западных политологов – это, если говорить совсем просто и прямо, когда хорошая политическая система способна сохраняться и преодолевать кризисы. Хорошая – это, понятное дело, демократическая и либеральная. В этом смысле ни в России, ни в Афганистане стабильности, конечно, нет. Означает ли это, что режимы Путина и талибов не сегодня-завтра рухнут, и эти страны просто перестанут существовать? Вовсе нет. На сайте ЦРУ есть научная статья с обзором технологий, якобы позволяющих предсказывать политические кризисы с точностью до 90%. Работают они примерно так. С помощью автоматического анализа миллионов публикаций в СМИ система оценивает, существует ли в стране кризис легитимности, исполняются ли приказы и насколько оперативно власть реагирует на запросы общества. То есть, собственно говоря, оценивает стабильность. Вот в этом смысле хорошести. Если ее мало, триггером кризиса может послужить даже какое-то вроде бы малозначительное событие. Скажем, триггером революции в Тунисе в 2010 году и последующей арабской весны стало самосожжение торговца фруктами Мохаммеда Буазизи из-за конфликта с муниципальным инспектором. Шафрановая революция в Мьянме в 2007 была спровоцирована отменой субсидий на покупку бензина. А в Северной Корее триггера ждут десятилетиями. Вроде бы страна должна быть крайне нестабильна, а политическая система там все сохраняется и сохраняется. Объяснений этому находят великое множество. И международная изоляция, и контроль за информацией, и страхи элит о возможном преследовании, и надежный репрессивный аппарат, даже ядерное оружие – важный элемент сдерживания внешних угроз. Устойчивость режима, похоже, вопреки интуиции, очень слабо связана или даже вовсе не связана со стабильностью-хорошестью. И если все стабильные страны стабильны более или менее одинаково, то каждая нестабильная страна нестабильна по-своему. В Афганистане, Ираке, Судане, Гаити и Венесуэле нестабильность значит настолько разные вещи, что вообще-то не вполне правомерно называть это одним и тем же словом. Не говоря уж о России. В 80-е годы американский историк Алан Лихтман разработал систему ключей от Белого дома, позволяющую предсказывать результаты президентских выборов в США. Это список из 13 показателей. Результаты последних выборов в Конгресс, состояние экономики, внешней политики, харизма кандидатов и так далее. Почти все показатели определяются на глазок, и это принципиально важно. Лихтман сознательно отказался от сложных математических моделей и постарался хотя бы отчасти формализовать интуитивные ожидания. Вполне успешно. Он правильно предсказал результаты всех президентских выборов с 1984 по 2020 год, за исключением 2000 года. Тогда разрыв между Джорджем Бушем-младшим и Элом Гором оказался настолько мал, что исход фактически решал Верховный суд. Сама возможность построить такую модель – показатель стабильности американской системы. А вот отсутствие такой возможности в других странах – не показатель вообще ничего. Как отмечал аналитик американской военной разведки Элай Марголис, сейчас ученые могут постфактум описать, почему в государстве произошел коллапс. Но если его не произошло, каждый эксперт объяснит это как-то по-своему. Соответственно, и предсказать на основании каких-то формальных индикаторов стабильности, что будет с той или иной страной, невозможно. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. К слову, о вреде излишнего стремления к стабильности. В Китае несколько десятилетий действовала обширная программа государственной поддержки строительства. Недвижимость – один из самых простых способов поддерживать рост экономики на высоком уровне и создавать иллюзию стабильности. Этим пользовались региональные политики, чтобы быть замеченными Пекином и получить повышение. В стране были возведены целые города из новостроек, но на них просто не нашлось покупателей. Количество таких поселений к началу 20-х годов уже перевалило за 50. И теперь китайским властям приходится буквально обращать в пыль свои неокупившиеся инвестиции в стабильность. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте это письмо своим друзьям и близким. Знание, сила, будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.